как бы там ни было, а имя старинного поселка западало в память сразу и навсегда. Вверх и вниз по реке поселок отделяли от луговин, полей, болот и озер две речки, одна из которых летом пересыхала, другая была подперта плотинкой на пожарный случай и сочилась зловонной жижей. В гнилой прудок сваливали корье, обрезь с лесопилки, дохлых собак, консервные банки, тряпье, бумагу, весь хлам. В центре поселка, возле тех самых тополей, которые прежде всего виделись хоть с парохода, хоть с самолета, была сколочена танцплощадка, под настилом которой, наполовину сорванным, клались курицы, и пьянчуги лазили на брюхи под танцплощадку, выкатывали оттуда яйца на закусь. В бурьяне, разросшемся в углах изломанной ограды, окаймляющей территорию парка, курицы даже парили цыплят. А были когда-то здесь ворота, продавались билеты на танцплощадку, но ни в горсть, ни в сноп шло дело. Никто на билеты не хотел тратиться. Руша финансовые устои, парни перемахивали через ограду и перетаскивали за собой партнерш. Танцы прекратились, обмерла музыка. Крашеные ворота со словами «добро пожаловать» кто-то утащил на дрова. Общественная жизнь пришла в упадок. Парк оккупировали козы, свиньи, куры. Играли тут ребятишки в прятки. В поздний час под тополями можно было слышать игривые смешочки, страстные стенания, подивоваться разноцветием нейлоновых гультиков и ослепнуть от непорочной свежести нагих и свободных тел. Ночь тут летом хоть и с комарами, но светлое, теплое, располагающее к грешным вольностям. Парк с тополями, с дедами-репейниками, с кое-где уцелевшими звеньями ограды, с кругляшом сиротливой танцплощадки, если смотреть с реки от пристани, был вроде задника декорации. Слева на возвышении яра горбилась тесовой крышей столовая, которая примыкала здание с мачтой и пучком проводов, протянутых в просверленные дыры. Пристанский пункт связи, огражденный табличкой «Вход посторонним воспрещен». Однако в комнате пункта связи, запыленный, продымленный, вечно околачивался вольный народ, отставший от теплохода или дожидающийся его, потому что дебаркадер на ночь запирался, шкипер со шкиперихой, блюдя порядок и чистоту, людей с него гнали под предлогом борьбы с бродяжничеством, и весь свет, кроме сигнальных фонарей, выключали, подпуская пассажиров к кассе, в камеру хранения и к весам за полчаса до прихода судов. Справа все на том же яру, над выемкой пересохшего ручья, на вытоптанном взлобке, похожем на могильный холм, насупленно темнело мрачное свиньями подрытое помещение с закрытыми ставнями и замкнутыми на широкую железную полосу дверьми, так избитыми гвоздями, что можно было принять их за мишень, изрешеченную дробью. Это магазин «Кедр», самое загадочное помещение поселка Чуш. Оно чем-то напоминало закрытую церковь, сумрачную, холодную, глухую к мольбам людским. Однако свежо белеющие на двери объявления, прибитые крупными гвоздями и мерцающие в щелях свет, показывали, что заведение живо и дышит. Дважды бывал я в поселке Чуш, и всего раз сподобился застать кедр открытым. Во все остальные времена липли пластами к дверям магазина объявления, смахивающие на бюллетени смертельно больного существа. Сначала короткие, несколько высокомерные, санитарный день, затем приближенные к торговой специфике, переоценка, следом как бы слабеющей грудью выдохнутая, учет товаров. После некоторой заминки ошарашивающий вопль, ревизия. Наконец, истрадавшаяся грудью, долго в одиночку бившегося бойца, исторгнута сдача товаров. Гнилое мрачное здание с крысиным визгом и мышиным писком располагало к делам и мыслям темным, к действиям недружелюбным. Наглухо запертый кедр, сносящийся с миром посредством кратких бюллетеней да задней дверью, загороженной ящиками, всегда жил напряженно. В нем беспрестанно менялись завы и продавцы, прямо из-за прилавка отправляясь за тюремную решетку по причине плутни и лихоимства. Зато не менялся товар и равнодушное к покупателю отношение, имевшего наглость иной раз беспокоить местную элиту, в которую давно и прочно зачислили себя работники сельского прилавка, просьбами насчет какого-то стирального порошка, замазки для окон, школьной формы, модной обуви, платья, пальто. Находились даже такие наглецы, что хотели купить зубную щетку и пасту. В чушь и пасту? Как вот работать с таким народом? Его родитель тележного скрипу боялся, а он морда челдонской пасту требует. Лучше и не работать. Потому-то большую часть вешалок в кедре занимают телогрейки и наряды образца этак 40-х-50-х годов. Все старо, пыльно, засижено мухами. Зато самые жгучие новости и сплетни черпались в кедре. Но сколько радости, сколько бодрости чушинцам от динамика, установленного на крыше пристанского узла связи. Орет он дни и ночи, извещая о движении жизни в стране и по всем земным континентам, тревожит музыкой. Вечером меж кедром и столовой прогуливается молодежь, томясь ожиданием пассажирского теплохода, лелея надежду, что с прибытием его что-нибудь случится, кто-нибудь приедет в гости, может, драка будет. И хотя закон об алкоголизме вступил в полную силу, все точки со спиртным закрыты, местный милиционер лично проверил, точно ли они заперты. Все равно много народу под большим газом. Мужики, пившие на бревнах возле воды, уже посваливались, которые... Держался дамка, видать, он уже соснул минуту. Держался командор и грохотало. Ну, этих героев разве что гаубицей свалишь. Доносился с бревен от реки оживленный говор, то и дело раздавалось. Гай-ю-ю-гав! Должно быть, дамка вещал про поездку в Енисейск. На Яру возникла живописная компания. Впереди нее, хлопая пыльными кистями расклешенных штанов, хозяйски уверенно шагала девица в вельветовом долгополом жилете, надетым на оранжевый свитер наподобие спецовки. Приехавшая на каникулы из высшего учебного заведения под родительский кров, смолой или того еще чернее чем-то крашеная особа, всех тут подавила своей красотой, дорогим нарядом, умением пить культурно глоточками вино, закусывая затяжкой дыма. На груди девицы, вкусно сбитой, бросая ярких зайцев, горела золотая, не менее килограмма весом, бляха. Я невольно прикинул, сколько же соболиных, лосиных, беличьих, горностаевых, осетровых и прочих голов ушло на такую модную справу. За выдающейся студенткой, словно на собачьей свадьбе, тащились, преданно на нее взирая, чушинские парни. Дальше на почтительной дистанции держались местные девчонки, более пестро, но менее ценно одетые. Все курили, смеялись чему-то, а меня не покидало ощущение неловкости от плохо отрепетированного, хотя и правдоподобно играемого спектакля. В динамике на крыше пункта связи какой-то прославленный квинтет или диксилент мордовал волшебную украинскую вечерницю, отрывая на мотив ее новомоднейший шлягер. Ты увидишь, что напрасно называет север крайним. Девица копытила ногами, бляха подпрыгивала и билась на ее груди. Вся пестрая стайка, подражая кумиру, взбивала пыль, вихлялась, выкрикивая чего-то. На всю эту компанию, в особенности на модную девицу, широко раскрыв рты, не моргая, смотрели ребята старообрядческого рода, толпящиеся в сторонке. Все они были уловимо похожи друг на дружку. С казачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами северных матерей, вшитых еще на руках сатиновых и шелковых рубахах, с поясами. Но и тут кое у кого уже узконосые туфли, где часики с блескучим браслетом, где пестрые носки, а то и редкостные брюки-джинсы проскальзывали. Таежные парни промаргивались на свету, осматривались, принюхивались. Они на танцы еще не гораздо. Им бы по-ранешнему зажать цацу в оранжевом-то за баней или меж поленец. Доробеют пока, подходы изучают. На глазах вылупаются кавалеры нового помета, жадно тянутся к передовому обществу, на ходу с кожей сдирая с себя древние, заржавелые вериги прародителей. Тяти еще бледут устои, но жилы-то и в них ослабло. Колебнулась старая вера, матершинничать, пить на людях, табак курить, сплошь и рядом взялись. Молодому поколению и Бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему движению. Хватит, попятились, поупорствовали, и сколько же всякого удовольствия упустили. «Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним», выбрасывал из круглой металлической пасти динамик, а под яром по берегу, оплесканному мазутом, сплошь замусоренному стеклом, банками, щепой, обтирочным тряпьем, крепко обнявшись, плелись куда-то мужик с бабой. И, не слыша никаких новых песен, во всю головушку ревели. «Я соперницу зарежу», и соперника убью. А сама я, молодая, в Сибирь на каторгу пойду. От кривляка из-за Карасинки проступил в ночном мглистом мороке призрак пароходика местной линии, ласково именуемого Бетушкой. По лестнице с большим рюкзаком на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив красиво в меру подведенные глаза, тащилась библиотекарша Люда. Судя по потугам, унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимо модно и в то же время со вкусом одетой, не то что это топотящий в пыли кодло, труженица местной культуры покидала чушь навсегда, отработав после институтский минимум.